Грузовик, везущий Тесса, проехал через всю деревню Дебре-Мариам и свернул на дорогу, идущую вдоль Дандеры к краю ущелья Абая. «Это не дорога к штабу армии», — заметила Тесса лейтенанту Хамеду, и тот неловко поерзал на сиденье рядом с ней. «Полковник Нога находится не в своем штабе. Мне дан приказ отвезти вас в другое место. В этом направлении есть только одно место. Базовый лагерь иностранной горнодобывающей компании «Пегас». Полковник Нога использует лагерь в качестве отправной точки в борьбе против Шуфта в долине», — объяснил он. «Мне приказано привести вас туда». Ни один из них не вымолвил ни слова за долгий тяжелый путь по ухабистой дороге. Края ущелья они достигли около полудня и свернули на ответвление, приведшее в конце концов к лагерю Пегаса. Охранники у ворот отсалютовали, узнав Хамеда. Грузовик прогрохотал через ворота и остановился у одного из сборных домиков. «Подождите здесь». Хамед вышел и скрылся внутри дома, но вернулся буквально через пару минут. «Пожалуйста, следуйте за мной, госпожа Солнце». Он выглядел неловко и смущенно. Лейтенант не встречался с ней взглядом, помогая вылезти из кабины. Подведя пленницу к двери, лейтенант пропустил ее вперед. Тесса оглядела комнату со скудной мебелью и поняла, перед ней административный центр компании. Всю длину занимал стол для совещаний. У стен стояли шкафы и еще пара столов. Единственными украшениями служили карта местности и технические схемы. За столом сидели двое мужчин, и Тесса узнала обоих. Полковник Ного холодно посмотрел на нее из-за стекол очков в металлической оправе. Как всегда, форма безупречно сидела на его длинном поджаром теле, но голова была не покрыта. Бордовый берет лежал перед ним на столе. Джейк Хелм откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. С первого взгляда он казался сущим мальчишкой, и только при ближайшем рассмотрении можно было заметить обветренную кожу и морщинки в уголках глаз. На американце были рубашка с открытым воротом и выленившие почти до белизны синие джинсы. Серебряная индейская пряжка на ремне была выполнена в форме головы дикого мустанга. Закатанные выше локтя рукава открывали бугры мышц. Изо рта Хелма свисал окурок дешевой датской сигареты. В комнате отвратительно пахло крепким табаком. «Отлично, лейтенант». Нога обратился к Хамеду на амхарском. «Подожди снаружи, я позову, когда понадобится». Едва Хамед вышел из комнаты, Тесса требовательно спросила, «Почему меня арестовали, полковник Ного?» Никто не ответил на вопрос. Оба мужчины продолжали смотреть на нее без выражения. «Я требую объяснения причин, по которым со мной так обращаются», — настаивала она. «Вы связались с бандой известных террористов», — негромко проговорил Ногу, «и ваши действия сделали вас одной из них — Шуфта». «Это неправда». «Вы нарушили границы рудодобывающей концессии в долине Абая», — заявил Хелм. «Вы и ваши сообщники начали земляные работы в зоне, принадлежащей нашей компании». «Там нет никаких земляных работ», — возразила она. «У меня другая информация. У нас есть свидетельство, что вы построили плотину на реке Дандера». «Это не имеет ко мне никакого отношения». «Значит, вы не отрицаете, что плотина существует». «Это не имеет ко мне никакого отношения», — повторила она. «Я не член террористической группы и не принимала участия в земляных работах». Оба снова замолчали. Ногу сделал пометку в записной книжке, лежащей перед ним. Хелм поднялся и подошел к окну за правым плечом Тессы. Тишина тянулась и тянулась, пока, наконец, молодая женщина уже не смогла ее переносить, и хотя Тесса понимала, что на нее оказывает психологическое давление, она первой нарушила молчание. «Большую часть ночи я ехала в военном грузовике», — сказала она. «Я устала и хочу в туалет». «Делайте, что вам надо, прямо здесь. Ни мистер Хелм, ни я не возражаем». Ногу по-девчачьи захихикал, не поднимая глаз от записной книжки. Тесса бросила взгляд через плечо на дверь, но американец подошел к двери, запер ее и сунул ключ в карман. Ей нельзя было обнаруживать слабость перед этой парочкой мучителей. И хотя Тесса устала и страшно боялась, а мочевой пузырь грозил того и гляди лопнуть, она приняла гордый и независимый вид. Она подошла к ближайшему стулу, отодвинула его от стола и устроилась поудобнее. Ногу посмотрел на нее и нахмурился. Он не ожидал такого поведения. «Ты знаешь бандита Мэка Нимура?» — обвиняюще произнес он, резко переходя на «ты». «Нет», — холодно возразила она. «Я знаю патриота и демократического лидера Мэка Нимура. Он не бандит». «Конечно, ты так считаешь. «Ты его любовница! Его шлюха!» Тесса презрительно отвернулась и Ногу закричал. «Где Макнимур? Сколько у него людей?» Ее спокойствие начинало действовать ему на нервы. Тесса не обратила на его вопрос внимания, и полковник угрожающе нахмурился. «Если не будешь сотрудничать с нами, придется применить более жесткие меры, чтобы заставить тебя отвечать», — предупредил он. Она повернулась к нему спиной и уставилась в окно. В последовавшей долгой тишине Джейк Хелм вышел из комнаты через дверь в задней части дома и закрыл ее за собой. Стены были тонкие, поэтому до Тессы доносились голоса из соседней комнаты. Интонации и выговор не были ни английскими, ни амхарскими. Там говорили на незнакомом ей языке. Судя по всему, Хелм получал инструкции от начальника, который не желал, чтобы Тесса могла его впоследствии узнать. Через несколько минут Хелм снова показался на пороге и столь же тщательно закрыл за собой дверь, не запирая. Он кивнул Ногу, и тот поднялся. Оба подошли к Тессе. «Полагаю, всем будет лучше, если мы покончим с этим как можно быстрее», — негромко проговорил Хелм. «Тогда ты сможешь отправиться в ванную, а я завтракать». Она подняла подбородок и дерзко посмотрела на него, ничего не ответив. «Полковник Ногу пытался вас звать к твоему разуму. Его связывают определенные ограничения вследствие занимаемого им поста. К счастью, у меня их нет. Я буду задавать те же самые вопросы, но на сей раз ты ответишь». Американец вынул изо рта погасшую сигарету и посмотрел на ее кончик, выкинул окурок в угол комнаты и вытащил плоскую жестянку из кармана. Оттуда Хелм извлек новую длинную черную сигарету, аккуратно зажег ее и потом, окутавшись клубами вонючего дыма, спросил: «Где Макнимур?» Тесса пожала плечами и посмотрела в окно. Неожиданно, без малейшего предупреждения, Хелм врезал ей по лицу. Удар был силен, и ее голова безвольно мотнулась в сторону. Не успела Тесса оправиться, как Хелм саданул ей кулаком в челюсть. Теперь ее голова так сильно крутанулась в противоположном направлении, что Тесса упала со стула. Нога наклонился к ней и схватил за руки, завернув их за спину, поднял и снова посадил на стул. Он держал ее так крепко, что Тесса почувствовала, как под пальцами полковника на коже образуются синяки. «Мне некогда терять с тобой время», — негромко проговорил Хелм, вытаскивая изо рта зажженную сигарету. «Начнем сначала. Где Макнимур?» Ей показалось, что барабанная перепонка лопнула от силы удара. В ушах загудело, и она наполовину прокусила зубами щеку. Рот медленно заполнял ее собственная кровь. «Где Макнимур?» — повторил Хелм, наклоняясь к ней. «Что твои друзья делают с плотиной на реке Дандера?» Тесса собрала во рту кровь, смешанную со слюной, и неожиданно резко плюнула американцу в лицо. Хелм отпрыгнул и вытер алую жижу из глаз тыльной стороной ладони. «Подержи ее!» — велел он Ногу и схватил Тессе за ворот рубахи. Хелм одним рывком разорвал рубашку женщины до самой талии. Полковник захихикал и наклонился вперед, чтобы посмотреть на грудь Тессы. Он снова захихикал, когда Хелм сжал сосок пурпурный, словно плоды тутового дерева, между большим и указательным пальцами. Он сжимал его, терзая нежную плоть ногтями, чтобы выступила кровь и заструилась по его пальцу. Тогда другой рукой Хелм вытащил изо рта горящую сигарету и дунул на нее, пока кончик не стал ярко-алым. «Где Макнимур?» — спросил он, поднося окурок к груди. «Что они делают на Дандере?» Тесса в ужасе смотрела на приближающийся окурок и попыталась вырваться из рук Ногу, но тот держал ее сзади. Она закричала долгим жутким криком, когда горящий уголек коснулся кончика соска, и нежная кожа начала покрываться волдырями. «Зима», — сказала Роин, раскладывая увеличенную фотографию четвертой стороны стелы возле гробницы Тануса под ярким светом прожектора. «Эта сторона принадлежит перу одного лишь Таиты, и я полагаю, что все надписи относятся к игре в Бао. Я понимаю не все, но путем исключения решила, что первый символ означает одну из четырех сторон, или, как он говорит, замков». Она показала Николасу свои вычисления в блокноте. «Смотри сюда. Сидящий бабуин — это северный замок. Пчела — южный, птица — западный, а скорпион — восточный». Она указала на те же символы на фотографии Стеллы. «Тогда второй и третий знаки — это числа, означающие строки и столбцы. Благодаря им мы можем делать ходы воображаемыми красными камешками. Красные — самые сильные цвета доски». «А как насчет стихов возле каждого набора инструкций?» — спросил Николас. «Скажем, вот эти, насчет северного ветра и шторма».
«Насчет них я не уверена. Может быть, они просто для отвода глаз?»
«Таита на все способен. Он не стремился сделать нашу жизнь простой. А может, они и имеют смысл, но мы, скорее всего, догадаемся об их значении, только делая ходы нашими камнями».
Николас некоторое время поизучал цифры и уныло улыбнулся.
«Только подумай, как низка вероятность того, что кто-нибудь сумеет расшифровать оставленные Таитой подсказки. Прежде всего, такой человек должен был иметь доступ к обоим источникам, седьмому свитку и стеле у могилы Тануса, чтобы просто начать разгадывать ключ к гробнице».
Она рассмеялась не без самодовольства.
«Да, должно быть, он думал, что обезопасил сокровища. Теперь мы посмотрим, мастер Таита. Узнаем, насколько ты умен на самом деле».
Потом, вновь серьезная и собранная, Роэн взглянула на каменную лестницу, ведущую в лабиринт. «Пришло время проверить, насколько мои выкладки и теории совпадают с камнями и стенами, построенными нашим архитектором. С чего начнем?»
«Сначала», — предложил Николас. «Бог делает первый ход», — так сказал Таита. «Если мы начнем со святилища Осириса у подножия лестницы, то, возможно, это даст нам одну из сторон доски для игры в Бао».
«У меня была та же мысль», — согласилась Роэн. «Предположим, что это северный замок доски Таиты. Начнем разыгрывать правила четырех быков отсюда».
Им предстояла нелегкая работа. Разобраться в разуме древнего мастера, исследуя лабиринт коридоров и туннелей, построенный 4000 лет назад. На сей раз они отправились туда с куда большей осторожностью. Николас набил карманы кусками засохшей белой речной глины и писал ими на стенах, как мелком, отмечая каждый поворот и развилку. Он также указывал ходы с зимней стороны стелы, нанося на них пометки, помогающие не только найти обратный путь, но и соотнести реальный лабиринт со схемой, нарисованной в записной книжечке Роэн. Судя по всему, их предположение о том, что святилище Осириса — северный замок доски, оказалось правильным. Друзьям уже начало казаться, что остается лишь последовать указаниям древнего писца, чтобы найти разгадку. Увы, скоро их надежды были повержены в прах. Выяснилось, что Таита мыслил не двумя измерениями обычной доски. Он добавил задачку еще и третьей. Лестница, ведущая из святилища Осириса, оказалась не единственным связующим звеном между восьмью площадками. Каждый проход вел или слегка вверх, или слегка вниз. Делая многочисленные повороты в коридорах, они не замечали, как постепенно перемещаются на другой уровень. Потом исследователи лабиринта неожиданно вышли на центральную лестницу, но на площадку выше. Друзья остановились и переглянулись в ужасе. Роэн заговорила первой. «Я даже и не подозревала, что мы поднимаемся», — прошептала она. «Значит, вся эта штука неизмеримо сложнее, чем я полагала сначала». «Наверное, она устроена как ядерная модель сложных атомов углерода», — пораженно согласился Николас. «Они соединяются на всех восьми уровнях. Честно говоря, это ужасно».
«Зато теперь я догадалась, что означают лишние символы», — пробормотал Роэн. «Они указывают уровни. Придется заново продумать концепцию».
«Трехмерное Бао, в которое играют по загадочным правилам. Высоки ли наши шансы в игре против Таиты?» Печально покачал головой Николас. «На самом деле нам нужен компьютер. Таита не преувеличивал свои добродетели. Старый негодяй действительно математический гений».
Он посветил лампой назад в туннель, по которому они пришли.
«Даже теперь, когда я знаю, что пол повышается, то все равно не вижу уклона. А ведь наш приятель спроектировал и построил его без логарифмической линейки и спиртового уровня. На этот лабиринт — настоящее чудо инженерии».
«Отложи организацию фан-клуба на потом», — посоветовал Роэн. «А сейчас нам лучше вернуться к цифрам».
«Я собираюсь перетащить лампы и столы сюда, на центральную площадку лестницы», — заявил Николас. «Мне кажется, надо работать в центре доски. Это поможет представить ее. Честно говоря, я по-настоящему запутался».
Тишину в комнате нарушали только тихие всхлипы женщины, свернувшиеся на полу в луже собственной мочи и крови.
Тума Ногу сел за длинный стол для совещания и закурил. У него слегка дрожали руки. Полковника мутило. Он был солдатом, пережил террор Менгисту, давно зачерствел сердцем, стал привычен к жестокости и насилию, но даже его потрясло только что увиденное зрелище. Теперь Ногу понял, почему фон Шиллер так доверял Хелму.
потому что в американце не было почти ничего человеческого. На другом конце комнаты Хелм ополаскивал руки в небольшом тазике. Потом он тщательно вытер их, промокнул пятна на одежде полотенцем и вернулся к месту допроса. Хелм остановился над Тессе. «Не думаю, что от нее можно узнать что-нибудь еще», — спокойно сказал он. «Кажется, она рассказала все». Ногу бросил взгляд на женщину и увидел свежие ожоги, покрывающие грудь и щеки, как вздувшиеся оспины. Тесса закрыла глаза, и ее ресницы совсем обгорели. Она продержалась долго и сдалась только, когда Хелм начал прижигать окурком веки. После этого Тесса ответила на все вопросы. Полковника продолжало подташнивать, но он радовался, что, по крайней мере, ему не пришлось по приказу Хелма держать открытыми веки Тессы, пока американец прижигал бы ей глазные яблоки. «Не спускай с нее глаз», — приказал американец, закатывая рукава. «Она непроста. Не стоит рисковать лишний раз». Хелм прошел мимо ногу и скрылся за дверью в дальней стене дома. На сей раз дверь не захлопнули, и полковник слышал голоса. Однако беседовали по-немецки, поэтому смысл разговора остался сокрытым. Теперь полковник понимал, почему фон Шиллер предпочел не присутствовать при допросе. Очевидно, он знал, как работает его помощник. Тот вернулся в комнату и кивнул ногу. «Отлично. С ней покончено, ты знаешь, что делать». Полковник нервно поднялся и положил руку на кобуру. «Что, прямо здесь?» — спросил он. «Не глупи», — набросился на него Хелм. «Увези ее подальше, далеко-далеко. Да и прикажи кому-нибудь убрать грязь в комнате». Он развернулся и вышел из зала совещаний. Нога поднялся и подошел к двери дома, сделав большой крюк вокруг Тессы. Он старался не испачкать ботинки. «Лейтенант Хамед!» — крикнул полковник. Совместными усилиями они подняли молодую женщину на ноги. Оба молчали, подавленные жуткой картиной, когда помогали Тессе натянуть порванную одежду. Хамед отводил взгляд от ее обнаженного тела, от ожогов и других ран, нарушающих янтарный блеск кожи. Он накинул ей на плечи шамму и повлек к двери, поддерживая, когда Тесса спотыкалась. Лейтенант свел ее по лестнице, подталкивая к грузовику. Она двигалась медленно-медленно, как старуха. С трудом вскарабкавшись на пассажирское место, Тесса закрыла обожженное и распухшее лицо руками. Ногу подозвал к себе Хамеда кивком головы и отвел в сторонку. Услышав приказ, лейтенант изменился в лице и даже попытался протестовать, но полковник так прикрикнул на подчиненного, что тот молча прикусил губу. «Запомни», — повторил Нога, — «подальше от деревень. Убедись, что нет свидетелей. По выполнении немедленно доложи». Хамед выпрямился и отсалютовал. Потом он вернулся к грузовику, занял место рядом с Тессе и отдал водителю короткий приказ. Они покинули лагерь и поехали по дороге к Дебре-Мариам. Тесса была в таком шоке и настолько страдала, что потеряла чувство времени. Ничего не понимая, она болталась на сиденье, подпрыгивая вместе с грузовиком на колдобинах. Голова ее моталась из стороны в сторону, лицо жутко распухло, и с большим трудом открыв глаза, она подумала, что ослепла. Только позже Тесса осознала. Солнце село, и наступила ночь. Оказывается, Хелм допрашивал ее целый день. Она почувствовала некоторое облегчение от того, что ожоги на веках не лишили ее зрения. По крайней мере, она может видеть. Посмотрев через ветровое стекло на дорогу, Тесса не узнала ее. «Куда вы меня везете?» — пробормотала она. «Это не дорога к деревне». Лейтенант Хамед продолжал сидеть, сгорбившись рядом с ней, и не думал отвечать. Тесса снова погрузилась в полусон от усталости и боли. Грузовик резко тряхнуло, он остановился, и водитель вытащил ключи из замка зажигания. Тессы грубо вытащили из кабины в полосы резкого света от фар, заломили руки за спину и связали запястье кожаным шнуром. «Мне больно», — простонала женщина. «Веревка врезается мне в кожу». Чтобы сказать это, ей понадобились остатки силы и мужества. Она чувствовала себя полностью вымотанной, начисто лишенной воли к борьбе. Один из солдат дернул за веревку, стягивающую запястье, и потащил Тессе прочь с дороги. За ними последовали еще двое с лопатами. Света луны хватало, чтобы разглядеть эвкалиптовую рощу примерно в сотни метров от дороги. Именно туда и поволокли молодую женщину. Ее толкнули к основанию одного из деревьев. Человек, связавший Тессе руки, встал над ней, небрежно нацелив дуло своей винтовки, и закурил, держа в свободной руке сигарету. Остальные побросали оружие и начали копать. Казалось, Тесса их совсем не интересует, потому что зашел разговор об африканском чемпионате по футболу, проходящем в Лусаке, и шансах эфиопской сборной дойти до финала. Прошло довольно много времени, прежде чем до помутненного разума Тессы дошло. Солдаты роют для нее могилу. В разодранном рту пересохла слюна, и она в отчаянии завертела головой, ища лейтенанта Хамеда. Но тот остался у грузовика.
«Пожалуйста», — жалобно начала говорить Тесса, обращаясь к охраннику.
Но не успела она продолжить, как солдат болезненно пнул ее в живот.
«Молчать!»
— он произнес форму глагола, которую, говоря по-амхарски, использует, обращаясь к животному или низшему существу. Поэтому скорчившаяся на земле Тесса поняла тщетность своих воззваний. Ее вновь охватило чувство бессилия, и она заплакала тихо и безнадежно. Снова подняв голову, Тесса увидела сквозь распухшие веки, что могила уже достаточно глубока, и солдаты, копающие ее, не видны сверху. Изнутри вылетали комья земли и падали во все растущую кучу. Охранник отошел от Тессы ненадолго, побрел к краю ямы, заглянул и пробурчал.
«Отлично, уже достаточно глубоко. Позовите лейтенанта».
Солдаты вылезли наружу, подняли оружие с инструментами и скрылись в темноте рощи. Жизнерадостно болтая между собой, они отправились к грузовику, все еще стоящему на дороге, оставив Тессу вдвоем со своим товарищем. Она лежала на земле, скорчившись от холода и страха, а ее охранник присел на корточки у края могилы, продолжая курить. Тесса подумала, что если бы ей удалось встать на ноги, она могла бы столкнуть солдата внутрь и сбежать, скрывшись среди деревьев. Увы, попытавшись сесть, Тесса обнаружила, что двигается медленно, не чувствует ни рук, ни ног. Она пыталась заставить себя шевелиться, но в этот момент раздались шаги лейтенанта Хамеда со стороны грузовика. Она в отчаянии опустилась обратно на землю. Хамед принес фонарь и посветил им в могилу.
«Отлично!» — громко заявил он. «Достаточно!»
Выключив фонарь, он обратился к охраннику.
«Свидетелей быть не должно. Иди к грузовику. Когда услышишь выстрелы, возвращайся с остальными, чтобы помочь мне закопать яму».
Солдат повесил винтовку на плечо и исчез среди деревьев. Хамед дождался, пока тот окажется за пределами слышимости. Потом подошел к Тессе и поднял ее на ноги. Он подвел ее к краю могилы, и она почувствовала, что лейтенант делает что-то с ее одеждой. Тесса попыталась ударить Хамеда, но руки были по-прежнему связаны за спиной.
«Мне нужна ваша шамма».
Он стянул с ее плеч белый шерстяной плащ, подошел с ним к могиле и спрыгнул внутрь. Тесса услышала, как лейтенант возится на дне. Потом донесся его негромкий голос.
«Они должны увидеть там что-то. Тело?»
Он вылез наружу, запыхавшись от усилий, и остановился рядом с ней. Холодный металл коснулся ее запястий. Лейтенант перерезал шнур. Путы упали на землю, и Тесса застонала от боли, когда кровь хлынула в онемевшие кисти рук.
«Что вы делаете?»
— непонимающе прошептала она. Затем Тесса заглянула в могилу и увидела белую шамму, уложенную в форме человеческого тела.
«Вы собираетесь...»
«Пожалуйста, молчите», — тихо велел Хамед. Взял ее за плечи и повел обратно в рощу.
«Вы будете здесь».
Он заставил ее лечь лицом вниз, а потом засыпал сухой листву и ветками.
«Оставайтесь на месте. Не пытайтесь бежать. Не шевелитесь и не говорите, пока мы не уедем».
Лейтенант осветил кучу листвы фонарем, чтобы убедиться, насколько хорошо он засыпал беглянку, а потом поспешил к вырытой могиле, расстегивая на ходу кобуру. В ночи прогремели два выстрела, такие неожиданные, что Тесса нервно дернулась, а сердце у нее бешено заколотилось.
«Сюда, люди!» — крикнул Хамед. «Покончим с этим!»
«Я не вижу, что делаю, лейтенант», — пожаловался голос. «Где ваш фонарь?»
«Чтобы засыпать яму, свет не нужен», — рявкнул Хамед.
«Работайте быстрее! Выровняйте землю! Я не хочу, чтобы кто-нибудь случайно наткнулся на это место!» Тесса тихонько лежала, стараясь удержать дрожь, охватившую все тело. Наконец звуки лопат, швыряющих землю, стихли. Снова раздался голос Хамеда.
«Довольно! Ничего здесь не оставлять! А теперь живо к грузовику!»
Шаги и голоса стихли вдали. Со стороны дороги донесся рев двигателя. Фары на мгновение залили рощу страшноватым светом, потом яркие полосы исчезли, и машина покатилась обратно к лагерю. Звук мотора давно стих, а Тесса все продолжала лежать под грудой сухих листьев и веток. Ее трясло от холода, из глаз катились слезы усталости, боли и облегчения. Потом она все же стряхнула с себя гору мусора,
подползла к стволу ближайшего дерева и поднялась на ноги, покачиваясь. И только тогда Тесса охватила чувство вины. «Я предала Мэка», — в ужасе подумала она. «Я рассказала о нем врагам все. Я должна предупредить моего любимого. Я должна вернуться и предупредить его». Она оттолкнулась от ствола и побрела к дороге по темной эвкалиптовой роще.